Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней передачи – философия Сократа. Преувеличить роль Сократа совершенно невозможно. Виктор Петрович, а какое значение имеет Сократ в истории философии?
Общепринято считать, что вся философия делится на два периода – досократовскую и послесократовскую. И сколько бы времени ни прошло с тех пор, всегда мы будем говорить, что мы живем в эпоху после Сократа. Потому что Сократ, можно сказать, завершил становление философии. Если у Фалеса Милетского впервые возникают философские проблемы, проблемы первоначала, как мы говорим, субстанции, если в Элейской школе у Парменида впервые появляется философия как система, доказательное, стройное, целостное знание, то Сократ завершает возникновение философии, обозначив ее предмет. До Сократа философия занималась всем. Это была наука и о природе, и о человеке, и о жизни, и о космосе, обо всем. Сократ ставит проблему человека. Философия должна заниматься только познанием человека. Все остальное Сократа в принципе не интересует. Впоследствии все остальное будет распределено по различным наукам. Природой будет заниматься физика, познанием жизни будет заниматься биология, а познанием человека как разумного и нравственного существа, именно на это делал прежде всего акцент Сократ, этим познанием должна заниматься только и собственно философия. Именно в этом и состоит непреходящее значение Сократа. Сократ, можно сказать, родоначальник философии. Он первый, собственно, философ.
То есть Сократ первый определил предмет философии?
Да. Конечно, он не давал определения. Мы поговорим о том, в чем уникальная особенность философствования Сократа. Но по сути своей именно он впервые дал предмет философии – познание человека как духовного, нравственного, разумного существа.
Значит, со времени Сократа предмет философии составляет учение о человеке?
Не только о человеке. Конечно, философия занимается очень многими областями знания. Это и теория познания, и учение о бытии, то, что обычно принято называть метафизикой, и учение об обществе и так далее. Но в любом случае, любая философская система всегда занимается теорией познания, онтологией, эстетикой, социологией и так далее для того, чтобы лучше познать человека. В этом и состоит отличие досократовской и послесократовской философии. Если, как мы уже рассматривали, философия Анаксагора, Демокрита, Гераклита и других, предмет познания есть природа сама по себе, то после Сократа заниматься познанием природы философы будут для того, чтобы лучше познать природу человека, чтобы познать природу его нравственности, чтобы познать, как сделать человека более нравственным, в конце концов, чтобы познать человека. Здесь происходит изменение, скорее, акцентов. Для философа и для философии познание всего мира есть ступень для познания человека. А для науки познание мира есть средство познания мира.
Сведения о Сократе мы черпаем преимущественно у Диогена Лаэртского.
Диоген Лаэртский – это вообще энциклопедия знаний. У него мы черпаем знания обо всех античных философах, от Фалеса и Пифагора до философов уже первых веков новой эры. Но о Сократе Диоген говорит с особой любовью, уделяет ему гораздо большее внимание. И именно у Диогена Лаэртского мы узнаем многие ставшие уже общеизвестными случаи из жизни Сократа. Но Сократ настолько известна личность, что не только Диоген Лаэртский служит нам источником для ознакомления с его жизнью. Это прежде всего диалоги Платона, это и воспоминания о Сократе Ксенофонта, ученика Сократа. В основном эти три источника – Диоген Лаэртский, Ксенофонт и Платон – являются для нас главными свидетелями о жизни и учении Сократа.
Виктор Петрович, а что нам известно о жизни Сократа?
Мы знаем, что Сократ родился в 469 году до Рождества Христова и прожил около 70 лет. Родителями Сократа были Софрониск, скульптор, и Фенарета, повивальная бабка. Отец обучил Сократа своему ремеслу, и, как утверждают даже на Парфеноне, некоторые статуи принадлежат резцу Сократа. Сократ с молодости был весьма сильным, мужественным юношей, активно участвовал в боевых действиях в качестве тяжеловооруженного воина гоплита.
И был весьма храбр.
Да, и был весьма храбр. Алкивиад, будущий военачальник, очень высоко ценил Сократа, говорил, что Сократ спас ему жизнь в одном из сражений. И когда доводилось отступать, то Сократ отступал одним из последних, храбро защищая отступающих, отражая все нападки врагов. Сократ был очень здоровым человеком. Известно, что когда на Афины напала чума, то Сократ даже не заболел. Часто он ходил в летней одежде, даже зимой. Понятно, что в Афинах снег не столь частое явление, как в Москве, но, тем не менее, даже когда выпадал снег, Сократ все равно ходил в сандалиях, в летней накидке.
То есть, как бы мы сейчас сказали, вел здоровый образ жизни.
Да, можно сказать, вел здоровый образ жизни, хотя, наверное, на сам образ жизни Сократ особенно не обращал внимания. Известно, как Сократ любил прохаживаться по рынку и говорил: «Сколько же существует вещей, без которых легко можно прожить?» То есть Сократ был весьма неприхотлив и в питании, и в образе одежды, и в окружающих вещах. Может быть, в этом как раз и кроется, в этой его неприхотливости, в этом аскетизме секрет его здоровья.
Сократ говорил: «Вещи для людей, а не человек для вещей».
Да, и еще Сократ говорил, что боги ни в чем не нуждаются. И когда человек также стремится ни в чем не нуждаться, то он подражает богам. И действительно мы знаем, что Сократ был очень беден. И даже когда кто-то принес ему перед смертью новый плащ взамен его рваного, Сократ отверг его, сказал: «Неужели рваный плащ был годен для того, чтобы в нем жить, и не годен для того, чтобы в нем умереть?» Мы знаем, что Сократ был женат. Имя его жены также стало нарицательным – Ксантиппа. У Сократа и Ксантиппы было трое детей, воспитанием которых Сократ, судя по свидетельствам, занимался не столь охотно. Мы об этом можем догадываться хотя бы по последним минутам жизни Сократа. Мы знаем, что Сократа казнили посредством того, что заставили его выпить чашу с ядом. Так вот, когда наступил уже этот трагический час, и Сократ должен был уже выпить чашу, он беседовал с учениками. Он беседовал с ними долго, рассказывал им о душе, о посмертных воздаяниях. Жены и детей при этом не было. Их привели в самый последний момент. Сократ с ними простился, отправил их обратно, и при его смерти присутствовали опять только ученики. Из этого эпизода мы видим, что ученики Сократа были важнее, ближе к нему, чем его семья.
То есть он духовное родство ставил выше родства по крови?
Да, духовное родство для Сократа было главным. Вообще вопросы нравственности для Сократа были теми вопросами, которые его прежде всего волновали. И сам Сократ всегда для всех людей оставался образцом нравственного подвига, нравственного идеала, к которому должен стремиться человек.
Виктор Петрович, а за что Сократа казнили?
Дело в том, что Сократ вел непримиримую борьбу с софистами. Для Сократа цель философии была не просто обучение каким-то знаниям, и тем более не такое обучение, которое вели софисты. Как мы помним, софисты могли обучать самым разным, даже противоположным, противоречащим знаниям. Для Сократа философия была синонимом нравственного знания. И поэтому софисты для Сократа представляли самую важную опасность для общества. Софисты размывают нравственные устои, утверждая, что все относительно, все так, кому как кажется. И софисты это почувствовали. И несколько софистов подали на Сократа в суд. Обвинение состояло в том, что Сократ отвергает богов и развращает юношей. По форме это могло быть похоже на правду. Действительно, Сократ учил о едином боге чаще, чем упоминал имена языческих богов. Да, действительно, Сократ обучал юношей истинному способу философствования, а не как зарабатывать деньги, как делать карьеру, как быть богатыми. Этот формальный повод и послужил для того, чтобы подать на Сократа в суд.
А что значит, что Сократ учил о едином Боге?
Для Сократа Бог – это истина. Бог – это добро, благо, мудрость. Ведь в этом как раз и смысл философии по Сократу. Сократ не любил слово «софист», «мудрец». Он утверждал, что мудрость есть только у Бога. Человек может только лишь любить Бога, любить мудрость, то есть быть философом, любителем мудрости, а не мудрецом. В этом состояло его почитание Бога, любовь к Богу, познание Бога, как почитание истины, одной единой объективной истины. О богах языческого пантеона Сократ предпочитал не говорить, и это создавало впечатление, что Сократ отказывается от почитания языческих богов. То есть фактически здесь могло показаться атеистическое поведение, и этим формальным поводом и воспользовались софисты, подав на Сократа в суд. На этом суде, который подробно описан в первой работе Платона, которая называется «Апология Сократа», Сократа присудили к смертной казни.
Сократ должен был выпить яд.
Да, Сократ должен был, согласно приговору, выпить яд, цикуту, что и произошло, но не сразу после приговора, а через определенный период, потому что судно с религиозной миссией находилось в плавании, а по законам Афин в это время не должны были осуществляться никакие смертные приговоры. За это время, когда Сократ томился в темнице в ожидании смертной казни, ученики сделали попытку его освободить. Это описано в диалоге Платона «Критон». Они подкупили стражу, они пришли к Сократу с новой одеждой и сказали: «Мы все сделали, ты можешь бежать».
То есть ученики были гораздо богаче Сократа?
Богаче, можно сказать, активнее в плане достижения жизненных целей. Но Сократ отказался. Он сказал: «Как? Я всю жизнь учил вас о подчинении истине, подчинении добру. Законы города – это главное, что есть у города. Законы есть форма нравственного устройства города. И как бы они несправедливы мне ни казались, это есть закон, и я его не имею права нарушить». Сократ отказался от побега.
Сразу видно, такая антитеза софистам.
Да, Сократ действительно философ, действительно любитель мудрости, и это он показал всей своей жизнью и самой своей смертью. А последние часы жизни Сократа, беседа его с учениками и сама смерть, как это происходило, описаны в другом диалоге Платона «Федон». И одну любопытную деталь мы узнаем из этого диалога. Когда Сократ уже почувствовал свой смертный час, когда окоченели его члены, Сократ слабым голосом попросил учеников: «Принесите, пожалуйста, Асклепию в жертву петуха». Мы знаем, что Асклепию, богу медицину, петуха приносили в случае выздоровления. То есть Сократ воспринимал свою смерть как выздоровление, как переход в мир иной, как освобождение от тлена, страданий, заблуждений, всего того, что связано с жизнью в теле. Примерно этими же словами заканчивает Сократ свою третью речь на суде, когда он сказал судьям: «Мы сейчас расходимся. Вы идете, чтобы жить, а я иду, чтобы умирать. Но кто более счастлив, это еще неизвестно». И несколько ранее Сократ сказал, что он не боится смерти. Более того, он к ней стремится, потому что после смерти он встретится с мудрейшими из людей, с Гомером, Гесиодом, встреча с которыми всегда была мечтою его жизни. Поэтому отношение Сократа к смерти просто как к переходу в настоящий мир, мир вечный, мир благой, а не как к какому-то окончанию бытия, к какому-то злому, печальному исходу.
Как мы знаем, в спорах Сократ был гораздо сильнее своих соперников, и нередко за это он подвергался побоям. Но он так мужественно это переносил, даже, можно сказать, по-христиански.
Да, и об этом говорят практически все известные источники. И у Диогена Лаэртского об этом говорится, и у Платона, и даже у христианских богословов, отцов церкви об этом мы также читаем. Например, Василий Великий в «Слове к юношам» о том, как читать языческие произведения, пишет следующее. Некто, нещадно нападая на Софронийского сына, Сократа, бил его в самое лицо, а он не противился, но дозволил этому пьяному человеку насытить свой гнев, так что лицо у Сократа от ударов уже опухло и покрылось ранами. Когда же тот перестал бить, Сократ, как сказывают, ничего другого не сделал, а только, как на статуе пишут имя художника, написал на лбу «делал такой-то» и тем отомстил. Поскольку это указывает на одно почти с нашими правилами, то утверждаю, что весьма хорошо подражать таким мужам, ибо этот поступок Сократа сходен с той заповедью, по которой ударяющему по ланите должен ты подставить другую.
Ну, как Господь сказал, не противьтесь злу.
Да, именно в этом плане мы видим, почему часто Сократа называют христианином до Христа. Удивительно, но он смог жить по евангельским заповедям, даже не слышав о них, не зная о том, что произойдет через несколько веков, но самой своей жизнью он показал, как по-настоящему нужно любить Бога и истину. И действительно, он своим умом пришел ко многим положениям, которые потом открыл для нас Христос.
Вообще мы видим, что смерть Сократа, его отношение к смерти, очень близко к христианскому. Он так же, как и христиане, относится к смерти как к переходу к другой жизни, к жизни будущего века.
Да, здесь тоже можно отметить особую роль Сократа даже и в истории философии. Сократ, пожалуй, первым из философов обратил особое внимание на такую составную часть человека, как душа. До Сократа душа для философов, да и вообще для всех древних греков, была некоторой тенью тела, некоторой духовной сущностью, которая в лучшем случае дает человеку возможность действовать, жить, но не мыслить, не делать нравственные суждения, а уж о посмертном воздаянии души не было принято говорить.
Это понятно, это же время Ветхого Завета. Даже мы читаем в книге Иова, он спрашивает Бога, когда человек умрет, куда он пойдет. Тем более понятно, что и философы не знали ответ на этот вопрос.
Да, это, видимо, общее состояние человечества до пришествия в мир Иисуса Христа. Полное неведение о загробном состоянии, какие-то вот предчувствования, что что-то, наверное, есть, но что люди не знали. И Сократ обращает внимание на душу человека, что душа – это вечная сущность человека. Как бы сказали философы, субстанциальная его сущность, то есть неизменная сущность, которая является фундаментом, основой существования человека. Поэтому она бессмертна, и смерть – это всего лишь конец его телесной жизни, что означает переход в жизнь вечную. Это остро чувствовал, с очевидностью понимал Сократ, и в этом, можно сказать, его не только философское, но в какой-то степени даже и религиозное значение для Древней Греции. Не случайно Климент Александрийский говорил, что для греков философия была детоводителем ко Христу. И в первую очередь, конечно, мы должны иметь в виду Сократа, который показал нам, как нужно жить для того, чтобы приблизиться к Богу, приблизиться к жизни вечной, к спасению души.
Благодарим вас, Виктор Петрович. На этом на сегодня мы закончили рассказ о жизни замечательного философа Сократа. И в следующий раз мы продолжим рассказ о нем. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.